робот сам принимает решение. То есть система, в котором есть искусственный интеллект для того, чтобы принять решение о каком-то действии, можно условно назвать роботом. На нем же базируется, кстати, страх зомби. Когда мы видим, точно, что вот эти вот там костяшки торчат, и нас сразу охватывает ужас. Вот ровно эта же история с роботами. Здесь, когда мы видим, вроде человек-человек, приглядываемся, а у него там начинают какие-то шевеления под кожей, и, в общем-то, да.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы начальник склада не боялся, в будущем у него на складе будут работать не андроиды, а Микки Маусы?
Ну, в принципе, да, можно в эту сторону подумать.
Да, у них приятно играет музыка, они блескают лампочками и не хотят занять наше с тобой рабочее место. Сразу становится чуть-чуть спокойнее.
Хотелось бы, чтобы не наше.
Уже чистых синих воротничков их практически не осталось. Те же самые инженеры робототехники, да, диплом которого я получал там в 2006 году. Кто это? Синий воротничок или белый? Ну, такой клетчатый, да? В общем...
Ощущение, что белый.
Ну, не знаю.
О терминах не спорят, о них договариваются.
Согласен.
Вы слушаете третий эпизод третьего сезона «У курьера есть подкаст», и с вами я, его ведущий, Гулин Матвей, директор по логистике с 10-летним стажем.
И я, Миша Берган, я пиар-директор СДЭК. Здесь мы будем с экспертами рынка, нашим конкретным гостем, обсуждать, что скрывается за кадром процесса доставки и как трансформируется современная логистика.
А этот подкаст создан агентством CS Group при поддержке международной логистической компании СДЭК. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и колокольчик нажимайте для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Миш, ты знаешь, сколько роботов в мире на сегодняшний день?
Подозреваю, что уже больше, чем людей.
Ну, не знаю, но вот я смотрел последние новости, в которых говорится о том, что на 10 тысяч населения Южной Кореи приходится более 900 роботов, механизмов. В Китае эта цифра достигает 250 штук на 10 тысяч населения. А в России всего лишь 6. Так вот, сегодня мы разговариваем о роботах, о том, как роботы помогают или усложняют нам жизнь. А с нами о роботах будет разговаривать наш спикер, сегодняшний гость, Михаил Владимиров, исполнительный директор, начальник отдела интеграционных решений Центра робототехники Сбера. Привет, Миш.
Приветствую всех, приветствую слушателей. Очень рад здесь присутствовать, потому что реально тема очень важна и актуальна. И мы постараемся сегодня ответить на многие потенциально будущие вопросы наших слушателей и как бы в такой свободной манере попробуем осветить эту тему.
Окей, по традиции мы начинаем общаться с нашим гостем с того, что гость рассказывает, как он вообще попал в ту тему, о которой он будет сегодня вещать. Почему робототехника?
Наверное, почему Сбер?
Это была на самом деле мечта, как бы мечта детства, наверное, как у многих робототехников. В саму робототехнику я попал, когда начал учиться по этой дисциплине. А в логистику я попал ровно потому, что это, наверное, есть такое выражение, там низковисящие яблоки. И вот, наверное, в логистике прям напрашивается роботизация, потому что очень много мелких рутинных процессов, достаточно простых по отдельности, но сложных в сумме, вот, которые хочется роботизировать. Вот, поэтому мы сейчас в это направление смотрим, как сказать, с первым приоритетом. И поэтому как бы, это важная тема и для Сбера, ну и в целом для российской робототехники.
Как специалист, можешь просветить нас вообще, откуда пошли эти роботы? Когда они возникли, кто первый о них сказал, и где они были впервые
запущены?
Ну,
есть энциклопедическое, да, определение робототехники, есть творческое. Первым упоминанием слова «робот» это был Карл Чапик в начале 20 века. Он ввел первое понятие робота в контексте того, что это принудительный труд. То есть робот – это была машина, которая занималась таким тяжелым, невыносимым трудом. Далее, собственно, этот термин, он вошел в оборот в отношении тех систем, которые работают в недетерминированном пространстве, то есть там, где требуется принятие решений. Если мы говорим...
Ой, какое слово-то страшное.
Ну, если выражаться...
Не последнее.
Если выражаться проще, то робототехника отличается от автоматизации, механизации тем, что процесс механизации и автоматизации, он, как правило, автоматизирует согласованный процесс, где определены все правила игры. То есть автоматика, она, если придет ответ не бинарный, там ни да, ни нет, то она идет в сбой и вызов инженера. Роботы, они предназначены для того, чтобы работать в условиях, где эти правила, они определены в общем, и робот реагирует на изменения каких-то, значит, каких-то параметров, да, и реагирует релевантно на них.
Первое образование робототехника, второе финансы. Наверное, первый робот, которого ты создал, должен был считать деньги.
Ну, на самом деле, у нас в центре робототехники случилось именно так. Первым успешным проектом, который был внедрен, в общем-то, в инфраструктуру Сбербанка, был роботизированный участок пересчета. Это был робот, который как раз-таки обслуживал счетную машину и занимался тем, что, в общем-то, перекладывал пачки с деньгами и в дальнейшем брошюровкой занимался этих пачек с деньгами.
Такой вопрос. Вот ты посмотришь вокруг себя, да, ездят машины, работают банкоматы. Если говорить про логистику, там ездят эти рич-траки, там есть машинки для палетирования. Это роботы или нет? В отношении чего можно сказать, что это конкретно робот?
Степень автономности. Робот сам принимает решения. То есть система, в котором есть искусственный интеллект для того, чтобы принять решение о каком-то действии, можно условно назвать роботом.
У Сбербанка, по-моему, в Томилино есть роботизированный склад.
Да, там есть роботы-манипуляторы. И есть роботы, которые у нас ездят между стеллажами.
Краны-штабелеры.
Краны-штабелеры, да, совершенно верно. Вот. Вот по отдельности робот-манипулятор – это робот. По отдельности кран-штапелер можно тоже условно назвать роботом, хотя это, по сути, такая…
Автомат.
Автомат, да. Вот. Почему робот-манипулятор – робот? Потому что его можно условно, грубо говоря, снять с этого места, перепрограммировать на другие задачи, и он будет работать на других задачах. Он универсален. Поэтому вот это вот именно понятийный секрет, что называется роботом, а что нет, скорее вот лежит вот в плоскости универсальности. Роботы-сортировщики, которые у нас ездят, например, по плоскости, тоже есть такие решения.
У вас они есть уже?
У нас есть разработки, которые мы ввели в области, в том числе, сортировки. Но мы сейчас вот как раз больше вот по роботам-шаттлам. То есть у нас есть наша шаттловая система, которую мы сделали с нуля, с точки зрения инженерии, и вот сейчас мы ее активно развиваем, у нас уже в этом году будет первая коммерческая инсталляция за пределами экосистемы Сбера, мы роботизируем...
Именно склад.
Да, фармацевтический склад медицинских компонентов, где будут ездить наши роботы-шаттлы. Вот, ну это как бы мы сейчас как сильно прям так сверху вниз пошли. Могу еще рассказывать по поводу того, чем мы занимаемся.
Ты сказал, какой у тебя был творческий, второй был что, не академический?
Ну, научный, творческий.
Давай исторический. Я, например, знаю, что первым, кто упоминал что-то о роботах, был Аристотель. По-моему, где-то там в 350 году до нашей эры.
Ну, вы имеете в виду големов каких-то, да, или там простые механизмы?
Ну, он что-то об этом писал, да.
Кстати, наши сейчас дружественные страны, да, Китай, у них в эпосе и вообще в культуре где-то, по-моему, 1,5 что ли тысячи лет до нашей эры были механические куклы, как... Хамакури они назывались, по-моему. Вот. И они были как раз вот как бы, ну, условно говоря, игрушки, да, но у них порох тоже игрушки были для фейерверков. Вот. Поэтому очень интересная параллель с точки зрения того, что многие вещи, которые изначально создаются в творческом режиме, они потом приносят там пользу, либо как-то активно влияют вообще на нашу жизнь.
Про Китаев, если ты говоришь там про человеческие, типа человеческих фигур, големов, да, там же есть в робототехнике понятие, называется зловещая долина, вот. Не слышал это?
Конечно, слышал, да. Мы занимались исследованиями в этой области.
Расскажи.
Один из моих проектов, который предшествовал, но уже был в центре робототехники, это был цифровой робот. Цифровой аватар Елена, может, слышали? Цифровая ведущая. Вот она сейчас у нас активно уже используется во всех наших смарт-девайсах. Есть новости, приложение «Новости с Еленой». Вот. А первыми сделали ее мы, ну, прототип, который потом в дальнейшем передали коллегам из Сбердевайсов. И вот там как раз как мы его делали, да, это, по сути, некий робот цифровой со скелетной анимацией, на которую в дальнейшем натягивается текстура сложная лица человека.
Мне уже страшно.
Ну, это страшно, если это погружаться внутрь, смотреть на это с точки зрения, как сказать, недоделанного какого-то элемента. И вот у нас как раз одна из задач была пройти через эту зловещую долину и сделать так, чтобы людям, ну, как бы не было диссонанса, не было вот этого отвращения от того, что они видят, как бы, на экране. Потому что, ну, как раз вот это исследование в области того, в какой момент мы вот это чувство ужаса испытываем, оно связано в первую очередь с как бы, старой областью мозга, по-моему...
Рептилоидный мозг?
Да, рептилоидным мозгом, да, который как раз вызывает выброс адреналина от интерпретации образов. То есть, когда мы видим человека, но в нем есть какие-то существенные, как сказать, отклонения от нормы, он подразумевает то, что либо человек сильно болен, либо он ранен. Ну, то есть, от этого человека нужно держаться подальше, в том плане, что вдруг ты сам заболеешь. У человека вот как раз вот этот ужас, и на нем же базируется, кстати, страх зомби. Когда мы видим, точно, что вот эти вот там костяшки торчат, и нас сразу охватывает ужас. Вот ровно эта же история с роботами. То есть, когда мы видим, вроде человек-человек, приглядываемся, а у него там начинают какие-то шевеления под кожей, и, в общем-то, да.
Теперь понятно, почему обычно перед дракой желваками начинают играть.
Да-да-да.
Но ведь зловещая долина, к ней еще надо приблизиться.
Смотрите, вот в цифровом мире мы к ней приблизились. То есть, вот эта ведущая Елена... Она как бы массово сейчас на экранах, вот эта граница, она стерта, и мы как бы сделали это. Вот, ну, там просто, потому что, ну, имеется в виду, конечно, не просто, но имеется в виду это проще, чем воплотить это в физическом мире. Потому что в физическом мире нужно еще множество сделать работ, связанных с тем, что кожа должна быть достаточно мягкая, да, для того, чтобы не было вот каких-то там складок, чтобы она правильно бликовала на свету, и так далее, и так далее. Ну, то есть куча дополнительных задач инженерных, которые нужно решить. Что касается нашей цифровой ведущей, насколько мне известно, мы ее учили в прототипе разговаривать только по-русски. Сейчас она уже обладает навыками разговора на множестве языков. И, в общем-то, одна из таких, как сказать, тоже кейсов, у нас на прототипе была всего лишь одна одежда. И многие девушки, которые смотрели на эту, значит, цифровую ведущую, они спрашивали, когда же вы ее переоденете? Да, как девушка, хоть она и цифровая, но ее жалко, почему она все время у вас в одном и том же платье находится? Вот коллеги из Сбердевайсов, Салют Девайсов уже эту проблему решили. Можно настраивать, выбирать образ этой ведущей. Да,
когда уже мужчины будут спрашивать.
Вот интересно про речь. Я знаю, что, например, русскоязычные роботы часто воспринимаются людьми абсолютно нормально, даже если слова не попадают в движение губ. Ну, потому что мы долгое время привыкли смотреть фильмы, сериалы с озвучкой. А в английском языке это сложнее. Вот я услышал, что ваш робот начал говорить и на других языках. Столкнулись ли вы с этим?
Это вопрос, наверное, уже не ко мне. Его сейчас активно, этот продукт активно развивают наши коллеги из Сбердевайсов. Но вот из того опыта пользовательского, который у меня был, я там тестил разные режимы. В общем, у меня проблем никаких не возникло. Но, опять-таки, я не могу сказать за других пользователей. Да, возможно, у других другая реакция. По поводу, кстати, зловещей долины, недавно показывали роботов компании Disney. Это такие милые роботы, которые в парках развлечений, значит, вызывают на себя внимание аудитории, передвигаются так смешно. И вот как раз важный аспект роботизации, он заключается в том, что не обязательно делать прям точную копию человека. И вот как раз, ну, условно говоря, бороться в лоб с проблемой зловещей долины. Есть такое понятие, как, ну, в мультипликации, в кинематографе, как адаптация. То есть адаптированный персонаж, он содержит в себе черты человека, но при этом не является точной его копией. И в таком случае это, вот, вот эту проблему можно обойти. Это вот все анимационные персонажи.
То есть я правильно понимаю, что для того, чтобы начальник склада не боялся, в будущем у него на складе будут работать не андроиды, а Микки Маусы?
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Можно в эту сторону подумать. На самом деле, вот из как раз-таки опыта изучения уже текущей практики в области роботизации складов, ездили в августе, посещали визит в Китай, и вот одна из компаний делала референс-визит на склад, который уже 5 лет эффективно работает, где нет ни одного человека, то есть это был склад полностью без людей, и там была тоже очень интересная особенность. Там ездят роботы АГВ. Все эти роботы, ну, в процессе экскурсии мы смотрим, они издают какие-то звуки. На них играют мелодии, они там горят лампочками, они комментируют свои действия. Типа, я, ну, на своем языке, конечно. Ну, я спросил, а о чем они говорят? Они говорят, я поворачиваю направо, он говорит. Я говорю, окей. Но это же склад без людей, зачем это нужно? Он говорит, ну вот без людей это не важно, говорят они или нет. Когда приходят люди, у них приятное впечатление, что роботы, во-первых,
чтобы они были миленькие.
У них играет музыка, и о них, соответственно, они комментируют свои действия. Поэтому вот по поводу адаптированных персонажей и склада это тоже не лишено смысла, потому что роботы складские тоже бывают очень приятными не только на вид, но и на слух.
Ну вот да, у них приятно играет музыка, они блескают лампочками и не хотят занять наше с тобой рабочее место. Сразу становится чуть-чуть спокойнее.
Хотелось бы, чтобы не наше, но судя по тому, что Миша говорил, что логистика, это как ты сказал?
Низковещащие
плоды, да.
Ну, в логистике много роботов уже сейчас, в том числе в СДЭКе.
Ну, я уже, слушай, я уже когда понял, что политайзер — это не робот, а кран-штабелер — то это вообще не робот, я уже сомневаться начал.
Автоматизация.
Поэтому расскажите мне, где роботизация, на каких складах уже есть и где она возможна в ближайшем будущем.
Первое, наверное, то, чего коснется рука роботизации, это сбор заказов, потому что это самое, с этой точки зрения, затратное по времени, по количеству людей процедура. Мы анализировали циклограмму современного склада и выяснили, что в районе 40% всей работы именно в цепочке от начала, от inbound до outbound, это история с сбором заказа, с комплектацией. Я думаю, что ну, там есть разные решения, разные, значит, варианты исполнения этой самой роботизации. Мы тоже, когда приступали к работе над шаттлами, мы анализировали все подходы, которые сейчас есть. Это, собственно, ГВ, который таскают небольшой высоты стеллаж. Это вот реализация, которая есть в Амазоне. Это роботы, которые перемещаются в проходах с выездной кареткой типа HIC Robots, типа Хайпиков и так далее. Конвейерная, безусловно, ну, классические системы, там, кроссбелт, сортинг и так далее. Но это как бы немножко, ну, сортинг — это следующее, то есть вот выемка с хранения, да, и, собственно, возврат на хранение, это чуть-чуть там правее, левее, точнее, по циклограмме находится.
Там еще проблема, наверное, не просто вытащить из ячейки. В ячейке там стоит целый палет, а надо, вот, надо часть его достать.
Политизация, деполитизация — тоже отдельная часть. Да? Мы, ну, все прекрасно понимают, что есть там разные виды складов. Там это fulfillment, это просто склад с хранением, да, это склад с, в том числе с кросс-докингом и так далее. Вот там, в зависимости от того, что нам нужно хранить, конечно, меняются способы роботизации. Если у нас единица палета, да, то это палетный склад. Там, может быть, скорее всего, используются либо там речтраки узкопроходные, широкопроходные, в зависимости от того, как, на какую там высоту, с какой плотностью нам нужно это хранить. Либо это, вот, опять-таки, следующий шаг, это история с шаттлами однонаправленными набивного хранения или двунаправленными. Это, кстати, новые веяния. Буквально вот опять-таки в этом году прям много достаточно шаттлов появилось в Китае двунаправленных, то есть которые самостоятельно перемещаются между разными айлами именно при набивном хранении. И это, кстати, радует, потому что это вот похоже на концепцию перехода от склада штучного хранения, там, где технология мигрировала в сторону как раз-таки классического палетного. Что касается, ну как бы, вернемся к вопросу о том, что же первое пойдет. Мне кажется, вот там, где требуется наибольшее количество людей, то есть это штучный отбор, это вот замена, по сути, классическому мезонину. Мне кажется, вот это прям первое, что напрашивается с точки зрения автоматизации, роботизации.
Ну, у меня первый вопрос, который возникает, это возврат инвестиций. Сколько это будет стоить и как быстро я это все верну?
Инвестиции на текущем этапе возвращаются вот от внедрения системы этого класса в районе там 4 лет.
Уже сейчас.
Уже сейчас. Угу. Причем это могут быть системы именно покупные, которые в том числе учитывают вот эту вот историю с растаможкой, с длинным логистическим плечом.
Покупные, и так далее. Ты имеешь покупные. В виду, что в основной своей массе это импорт?
Это импорт, да, это Азия, азиатские решения, это там 4-5 лет окупаемость уже сейчас.
Угу.
Мы как раз подумали, как этот показатель улучшить. Мы сейчас выходим где-то в 3 года, 3,5 года.
За счет чего?
За счет того, что у нас меньше костов на сторонний софт. То есть у нас полностью свое программное обеспечение, и мы его как бы встраиваем во всю эту систему с точки зрения там, управления, с точки зрения обеспечения аналитики, интеграции и так далее, и так далее. С точки зрения статистики понятно, что есть определенное отставание именно по плотности роботизации. Ну, я бы не воспринимал это как какой-то приговор, потому что я, вот мне коллеги, как раз молодые специалисты на форуме знания задавали вопрос, как же быть, вот вы говорите о том, что такое...
Наоборот, низкое, целина такое, непаханное поле, да.
Да, вперед.
О чем речь-то?
У вас сейчас есть возможность реально занять эту нишу, то есть это вот голубой океан, как раз роботизация в некоторых областях до сих пор она такая прозрачная еще, то, что можно действительно зайти в этот рынок, свою технологию максимально окупить те инвестиции, которые понесены сейчас. И опять-таки, возвращаясь на полшага назад, это не всегда оптимизационные процедуры. То есть сейчас вот как поменялся рынок там за последние 2 года? Если раньше люди рассматривали, что вот я вложу там условно там энное количество там 100 рублей в роботизацию, как быстро это у меня окупится? То сейчас уже вопрос стоит немного иначе, потому что действительно есть и в определенной степени кадровый голод, и не всегда это возможно, как сказать, сделать классическим способом. И поэтому здесь уже стоит вопрос о том, что либо мы сворачиваем лавочку, закрываем бизнес, либо мы внедряем систему роботизации, которая повышает mm-hmm. нам индекс эффективности, и мы можем с текущим персоналом, который мы никуда не увольняем, это к вопросу о том, что лишат ли роботы нас рабочих мест, а с текущим персоналом повысить эффективность и добиться новых результатов с точки зрения вот этой растущей модели рынка. Рынок растет постоянно очень хорошими темпами. И если мы продолжим мыслить категориями, что давайте мы наймем еще столько же людей к себе, то в какой-то момент мы уже начнем из соседних смежных сфер выгребать людей. А это, ну, это риски для экономики в целом, потому что нельзя как бы пылесосить полностью рынок, а тогда начнут какие-то другие области просаживаться.
Я бы здесь даже, наверное, поспорил, потому что ты говоришь, там, при том же персонале мы будем выполнять работы. Например, я-то уверен, что внедряя роботов на производство, вам нужны будут люди... уже не синие воротнички, а белые воротнички, инженеры, программисты и так далее и тому подобное. То есть,
ну вот вопрос,
в целом...
кем себя считают? На самом деле синие воротнички, их практически уже в текущем, ну вот как бы на начало, когда этот термин был там введен в 20 веке, уже чистых синих воротничков их практически не осталось. Те же самые инженеры робототехники, да, вот, и диплом которого я получал там в 2006 году, кто это? Синий воротничок или белый? Ну, такой клетчатый, да? В общем...
Ощущение, что белый.
Ну, не знаю.
О терминах не спорят, о них договариваются.
Согласен. В этом плане хочется сказать, что при наличии достаточной автоматизации всегда найдутся задачи для людей. Потому что люди, в отличие от даже достаточно универсальных механизмов, они могут выполнять... Да, сильно шире круг задач. Способность адаптироваться, способность менять тот круг задач, который мы решаем, этого у нас не отнять, потому что мы по природе этим владеем. Вот, поэтому...
Выдыхаем, Миш.
Стало немного спокойнее, но не сильно. Все еще легкий мандраж наблюдается. Вот если поговорить про кадровый голод, мы тут обсудили, что нельзя пылесосить смежные области. Ну, весь год сейчас все этим и занимаются.
Нехорошо.
Ну, нехорошо. Для экономики нехорошо. Но действительно весь прошедший год все дружно этим занимаются, пылесосят все возможные области. Может, и синих воротничков. Мы обсуждали на прошлом подкасте, просто жесткая нехватка. Это есть. Это сейчас стало каким-то толчком. Люди, принимающие решения, лица, принимающие решения, компании, стали чаще интересоваться робототехникой именно с точки зрения вопроса закрытия вот этого кадрового голода.
Да, такая тенденция наблюдается. И вот хотелось тоже вот немножко перефразировать, вопрос. Один голод мы утоляем, другой у нас возникает. Вот если говорить
это
про то,
что... Это был прям следующий вопрос.
Работаем на опережение, ребят. Если говорить про именно дефицит кадров, условно говоря, с более мягкими требованиями квалификации, то действительно в этом есть потребность, в этом есть запрос от бизнеса, и действительно люди смотрят на роботизацию как на способ решения этой проблемы. Дальше возникает вопрос, кем действительно сопровождать эту систему, где искать сервис, где искать своих специалистов, которые в этой области будут разбираться. Даже если будет насыщен когда-то, хотя в чем я сильно сомневаюсь, что это будет полностью насыщенный рынок робототехники, появится следующий виток эволюции, какие-то следующие технологии, там, не знаю, мета-робототехника, да, назовем это так, в которой можно будет перейти уже с багажом знаний из классического представления о робототехнике сегодняшнего дня.
Мы проговорили про склады, о том, что на складах есть возможности, ты описал, там многие, наверное, видели склады Амазона, где вот эти вот AGV-тележки бегают там с места на место. А роботизация в транспортно-экспедиционной деятельности возможно или нет? Курьерка,
да.
Например.
Вопрос подготовки инфраструктуры. Если говорить про доставку последней мили, то здесь существенную важную роль играет, собственно, инфраструктура. Почему мы говорим о том, что вот бум как раз доставки на вот этих вот электровелосипедах, он сейчас вот таким бурным цветом цветет? Потому что стали инфраструктуру под это готовить. Сейчас появились всеместно велосипедные дорожки, по которым можно эффективно перемещаться.
Очень много, например, операций в логистике. Вот у меня есть там фабрика, есть склад, как РЦ. У меня постоянные перемещения идут между складом и фабрикой. Вот я не понимаю, зачем там работает человек с машиной.
Автономные грузоперевозки – это уже там день сегодняшний. Более того, у нас есть дочерняя компания «Сберавтотех», которая уже реализует этот проект. Пока, правда, в режиме супервизора там человек есть. Но в целом это уже автономные грузовики, которые по трассе М-11 перемещают грузы. Поэтому вопрос количества этих грузовиков и как быстро это займет всю нишу, этот вопрос открыт. Потому что есть эволюционная смена инфраструктуры. У нас до сих пор там на дорогах есть машины, которым там по 20 лет, по 30 лет. И их процент там уменьшается, потому что они, естественно в убытии, есть автотранспорт. Но, тем не менее, инфраструктура эксплуатируется до тех пор, пока она там находится в состоянии кондиции. Да, тут, конечно, можно посмотреть, например, того же самого Китая, где определенными мерами стимуляции, до смешного, то есть едешь по какой-то относительно проселочной дороге, и там в 80% случаев электрокары. Почему? Начинаем общаться с местными. Говорю, откуда такое количество электрокаров? Субсидии и разрешение на покупку электрических машин у них получить сильно проще, чем на классический бензиновый двигатель. За счет этого люди не тратят свое время, не тратят свои деньги, покупают чуть дороже, на первых порах они покупали чуть дороже электромашины, а сейчас эти электромашины стоят уже либо столько же, либо дешевле, я сейчас врать не буду, но они действительно, их там уже настолько много, что они, в общем-то, уже сложно найти в потоке машин бензиновый автомобиль. И там. В Китае, да. Я говорю, в качестве примера. Поэтому вопрос того стимуляции к тому, чтобы этот переход был не эволюционно, как вот мы с вами рассуждаем,
а
быстро, да, вот схлопнув какой-то короткий интервал времени, он сильно зависит, насколько мы это всем миром как бы захотим, и как бы все же идет все равно от конечного потребителя. Если общество дозреет, я думаю, что и компании, и правительственные организации, и ведомства, они не будут против того, чтобы это было быстрее там, или медленнее.
Ну, мне кажется, как таковой вопрос созрел уже сегодня. То есть у нас пришли некие такие экономические обстоятельства, да, вот там кадровый голод, да, необходимость выполнения большого количества работ, под которой нет просто людей. Вот. Но задача правительства и власти, наверное, не в том, чтобы до этого дозреть, а просто воспользоваться этим уникальным моментом и дать какие-то...
Ну, сложно тут обвинить в бездействии. Сейчас действительно очень много делается, на самом деле, с точки зрения...
Расскажи, пожалуйста, что сейчас делается.
Ну вот буквально, опять-таки, встречались с Минпромторгом. Есть меры поддержки, во-первых, с точки зрения внедрения средств производства. То есть это станкостроительство в первую очередь. И дальше еще есть отдельные меры поддержки, в том числе по автоматизации с использованием отечественных разработок. Мы, кстати, в эту сторону тоже активно смотрим, потому что наше решение, оно как раз таки отечественное. И мы в том числе подпадаем под категорию, что если мы как бы подтвердим вот этот уровень локализации достаточно высокий, то наше решение можно будет приобретать с субсидией. Вопрос, насколько... активно будут пользоваться этими, как бы сказать, способами стимуляции, потому что, опять-таки, это не будет какой-то там именно бесплатной истории, потому что так или иначе это все равно долевое участие, и это вот мы тоже активно в этом плане, ну, вот наш опыт личный показывает, что если что-то происходит бесплатно, уровень вовлечения самого заказчика в эту автоматизацию сильно ниже, чем если бы они сами вкладывали эти деньги.
Миша, скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день доля российских и импортных роботов какая? Какое соотношение?
Зависит сильно очень от специфики. Если говорить там про тех же самых манипуляторов, да, то там это только-только там появляющиеся роботы российские, сейчас вот несколько заводов строятся, как бы есть в течение там последних лет 10-15 были существенные, как бы сказать, естественные монополии с этой точки зрения компаний зарубежных, там известных брендов японских, немецких,
корейских,
корейских, да. Если говорить про там рынок именно специфический для логистики, то мы уже сейчас видим, что есть переход российские компании, которые какое-то время назад, как сказать, в отношении там зарубежных решений чувствовали сильное давление, сейчас потихонечку расправляют крылья. Вот наши коллеги там, из компании Ранави, например, то же самое. То есть, если говорить про тележки тяжелые АГВ, то, по-моему, у них в этом году очень много запросов было на производство роботов. Я думаю, что будет переход, трансформация, переход на отечественное оборудование. И это во многом как бы обусловлено, в том числе, событиями последних 2 лет.
Какая на сегодняшний день средняя стоимость внедрения там какого-нибудь адекватного там среднестатистического робота?
Ну, давайте так. Вот если брать там не отдельный робот, да, потому что там отдельный робот можно просто посмотреть в интернете цену. Если брать там, например, какой-нибудь комплекс.
Да, комплекс, конечно.
Но это не будет какая-то фантастическая сумма. То есть, например, какой-нибудь небольшой dark store роботизированный. Можно там подстроить там 40-50 миллионов рублей.
Как мы адаптируемся к санкциям? Давайте в лоб. Да, мы кружили вокруг этого вопроса.
Мы умеем держать удар. Мы потеряли большинство компонентов, которые мы приобретали в Европе. Да, там есть если отдельно смотреть, есть уникальные достаточно вещи, которые там сложно очень найти даже на азиатском рынке. Но если говорить про альтернативы есть всегда. Вот, например, те же самые движки. Мы раньше использовали движки европейские. Они надежные, компактные, дорогие при этом, существенно дороже, чем азиатские аналоги. Потом у нас был переходный момент, когда мы использовали исключительно движки китайские. А сейчас мы, в зависимости от того, какой у нас кейс, какая необходима степень локализации, мы можем использовать как китайские, так и российские движки. Мы нашли аналог, вдохнули жизнь в российский бизнес, в российскую промышленность, в российскую вот этот вот сегмент реальной экономики. Как бы это вот может не показаться странным, но эта часть, этот сегмент промышленности начал дышать. Не от заказа к заказу перебиваться там и с каким-то очень узким ассортиментом, а за счет того, что есть потребность, они начали вот эту вот как бы эту потребность стараться перекрывать. Нам нужно развивать внутренние потребности. То есть экспорт технологий важен, нужен. Это, ну, наверное, там мало кто согласится, не согласится с тем, что там, там плохо, если этого нет. Но нам нужно развивать внутренний рынок, нам нужно развивать внутреннюю потребность, достаточную для того, чтобы эта вся инфраструктура существовала без каких-либо, вот, как бы сказать, внешнего периметра. И тогда у нас тоже как бы стабильность будет в этом вопросе.
Последний вопрос, наверное, не против?
Или жги.
Просто пару примеров, которые вы реализовали уже сегодня, вот именно такие хорошие, качественные роботы в логистике.
Мы сейчас находимся в стадии реализации проектов логистических. Начали с фармацевтики.
Ты говорил уже.
Да, как моя любимая, низколевсящие яблоки.
Угу.
Вот. До конца года мы запускаем промышленную эксплуатацию.
Что это? Вот
это шаттловые системы. Шаттловые системы.
Которые
занимаются? Которые занимаются сбором заказов под стоматологию.
Михаил, спасибо за беседу. Я нашим слушателям хочу напомнить, что мы говорили с Михаилом Владимировым. За кадром есть человек, который запрещает мне смотреть бумажку, но я сделаю это. Исполнительным директором, начальником отдела интеграционных решений Центра робототехники Сбербанка. Было супер интересно, и мне жаль, что вы увидите не все, потому что мы записали полтора часа.
А мы, Матвей Гулин и Миша Берген, прощаемся с вами до следующего выпуска. Присоединяйтесь к нам. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. До следующего выпуска. Пока.
Пока.